Край света.
За звукорежиссерским пультом Павел Гвозденко, у микрофона Юлия Грабарь. Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. «Край света». Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта. Краем света когда-то древние римляне называли Галисию, потому что считали эту область крайней точкой мира. И в наше время так называется Высокий Галисийский мыс, самая западная точка Иберийского полуострова. Название «Край света» носит и восточный мыс острова Шикотан, и природный парк на острове Хайнань в Китае. В сегодняшней программе речь пойдет об Иране и о Мексике. Гость нашего сегодняшнего эфира – латиноамериканист, организатор экспедиций и съемок научно-популярных фильмов, посвященных истории, экономике и культуре латиноамериканских стран, председатель комиссии Русского географического общества по изучению стран Латинской Америки Алексей Хованов. Алексей, добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Сегодня мы речь поведем о регионе далеком. Относительно Петербурга это в буквальном смысле край света, а именно о Мексике. Если еще точнее, то это полуостров Юкатан. Юкатан в том плане, в котором он известен абсолютному большинству населения, это колыбель цивилизации майя, одной из величайших культур в истории человечества. Вот в связи с этим, насколько все-таки Юкатан – это Мексика? И корректно ли называть жителей Юкатана, в жилах многих из которых течет кровь майя, мексиканцами?
Ну, что такое мексиканцы, с последнего вопроса. Вы знаете, есть много людей, которые считают, что пришли испанцы, пришли европейцы и уничтожили великую цивилизацию. Несомненно, это так. Но, с другой стороны, вот в этом плавильном котле создалась новая нация, нация мексиканцев. И на Юкатане там живут достаточно много индейцев, так же, как и несколько тысяч лет назад. Во-первых, это история, да, это древние цивилизации. В том числе, как вы правильно сказали, это цивилизация майя, это Юкатан, это колыбель цивилизации майя, действительно это так. Кроме этого, есть очень большой пласт, и он представлен очень хорошо на Юкатане, это колониальная архитектура, колониальный период.
Это уже после прихода испанцев, естественно.
Да, 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 конечно, конечно, это позже. Кроме архитектуры, там есть и замечательная и кухня, входит в список ЮНЕСКО, как всемирное достояние, нематериальное достояние человечества. То есть это достаточно широкая и интересная такая палитра, которая может быть представлена. Но, как любое путешествие, оно начинается, наверное, все-таки, если позволите, два слова вообще о Мексике. Но если,
да, имеет
может
смысл,
быть, да,
тем более
о
современной,
да,
Мексике.
Да, современной тоже, потому что если рассматривать страну как, ну, такое вот достояние человечества, то она занимает, например, 6-е место по количеству объектов ЮНЕСКО, которые представлены в мире. Это 33 объекта. И в том числе, это вот, как я уже упомянул, это цивилизация, это колониальная архитектура и так далее. Мексика – это прекрасная живопись, это муралисты, всем известные Сикейра, Сороска, Таманио, Ривера. Это страна, которая обладает прекрасными пляжами, прекрасной возможностью для подводного плавания. Об этом мы еще, наверное, попозже поговорим. Это прекрасная природа, это водопады, это сеноты, это замечательная музыка, самая известная музыка, самая известная песня в мире, самая популярная. Это песня Бесема Мучи Консуэла Веласкес. Как мы упомянули, это кухня, это и такие вещи, как текила для любителей крепких напитков, это и огромное количество всевозможных сувениров из оникса, обсидиана, из кончи, это из ракушек и так далее, и так далее. То есть эта страна предоставляет возможность любому человеку найти то, что ближе ему по душе.
И на самом деле хочу от себя добавить, мы, конечно, не будем углубляться в геополитический аспект, но если раньше Мексику воспринимали как что-то такое из далекого, глухого, забытого мира и общества, то сейчас, вот благодаря, может быть, отчасти альянсу с Соединенными Штатами, Мексика выходит на передовые позиции уже и по другим направлениям. То есть это и промышленность, это уже какой-то серьезный игрок на мировом рынке. И просто я вспоминаю, что где-то в середине 20-го, по-моему, века, да, кто-то из мексиканских политиков сказал: «Бедная Мексика, Бог от нее так далеко, а Соединенные Штаты так близко». Вот сейчас, наверное, это уже не очень актуально, как вам кажется.
Это сказал президент Диас, да, который был 30 лет у власти. Конечно, нет. Мексика входит в состав НАФТы. Это крупнейшее экономическое объединение, состоящее из США, Канады и Мексики. Кстати, товарооборот между Мексикой и США – это 340 миллиардов долларов. Если сравнить товарооборот между Россией и всеми странами Латинской Америки, он, ну, в лучшие годы достигал 16 миллиардов. Чувствуете разницу? То есть это страна действительно... Да. И еще хотел вот в части экономики заметить о том, что страна действительно первое время ориентировалась там на добычу нефти, природных ископаемых, потом прошла диверсификация, и природные ископаемые, вот добыча и поставка природных ископаемых в Мексике не превышает 20%. То есть все остальное – это уже изделия, имеющие добавленную стоимость.
То есть теперь мы догоним и перегоним Мексику. У нас новый слоган. Так, ну хорошо. Кратко о Мексике мы поняли, но все-таки в нашем фокусе нашего внимания сегодня Юкатан. Поэтому я предлагаю немножко обратить свой взор, опять же, на майя. Ведь люди едут на Юкатан в первую очередь для того, чтобы погрузиться в историю. Погрузиться там просто. А что мы знаем о майе, Алексей?
Вообще майя, как вы правильно сказали, это цивилизация, которая достигла, конечно, высоких вершин. Вот почему майя, да, почему такой интерес к майя? Ну, наверное, потому что она достигла таких вершин, например, в математике, да, все знают, что ноль появился у майя несколько раньше, чем в Европе. Вот, кстати, у них была 20-ичная система отсчета, как во Франции, да, как сейчас сохранилось, да, там 4 по 20. У них достижения были большие в астрономии. Все знают календарь. Кроме того, им никогда в голову не приходило, что все звезды крутятся вокруг Земли. Нет, они прекрасно понимали о том,
майя,
что...
Майя были скромны, хочется
сказать. Да, да, они прекрасно понимали о том, что Земля занимает свое место в Солнечной системе. Надо заметить о том, что, ну, большинство крупных комплексов имеют обсерватории, где они проводили регулярные наблюдения, исследования. Они составили 33-летний цикл солнечных затмений, и использовать ее в качестве там пропаганды или воздействия на своих подданных, это было тоже очень интересно. Достижения медицины тоже. Вы вспомните о том, что индейцы делали трепанацию черепа. Вопрос, почему и как делали там обезболивание, это вопрос второй. Но как одно из предположений, это вот для того, чтобы получить, ну, больший эффект от измененного сознания, эффекта измененного сознания, да, для того, чтобы выйти на некоторые новые уровни восприятия космоса. А отсюда и получается, что нация, население, вот эта цивилизация жила как бы в двух измерениях. Тональ-Нагуаль, да, это физическое тело, и Нагуаль – это, ну, если это упрощенно, то это параллельное существование в этом мире в форме некого животного или просто параллельное восприятие мира окружающих. Это вот такой некий энергоинформационный обмен между человеком и космосом. Это, я считаю, что это величайшее достижение. Европа ушла от этого, и есть смысл это изучать.
Ну вот удивительно, конечно, что как цивилизация, достигшая столь больших высот во многих отраслях науки, областях науки, и в том числе, кстати, в градостроительстве, это уже прикладной аспект, не знала колеса, да, вот это вот.
Нет, на самом деле она знала, конечно, или знала колесо, у них были даже игрушки вот эти вот, лошадки, это довольно известные, потому что цивилизация майя – это не только пирамиды, да, там есть и прекрасные маски, прекрасная керамика, изделия из камня, стелы, то есть это огромный такой пласт, и колесо, конечно, им было известно. Другое дело, что в отсутствии тягловых животных не было ни лошадей, ни быков, которые могли бы быть использованы в качестве вот движущие силы. Поэтому приходилось все переносить на плечах. Только поэтому. Колесо, конечно, было известно.
А как же тогда, Алексей, на ваш взгляд, увязывается вот такая высокоразвитая цивилизация с кровавыми культами? Что на эту тему можно сказать?
Здесь тоже кровавые культы. Вот давайте мы тогда посчитаем. Всем известен синод, да, в Чеченице, Чечен-Итса, о том, что там приносили в жертву огромное количество.
Синод — это подземное озеро, для тех,
да,
кто не знает.
Да, да, это такой некий провал в карстовых породах, который заполнен водой. В частности, в Чечен-Итце там было два синода. Там два питьевых и один вот для жертвоприношений. И когда была возможность в начале века, прошлого века, американский консул закупил там территорию, поставил насосы и стал выкачивать оттуда воду, искать, что же там, золото, бриллианты там или что там на дне этого синода, то кроме каких-то артефактов, действительно представляющих историческую ценность, найдено, ну, несколько десятков костей. И теперь сравните Европу, когда в ночь длинных ножей было убито более 30 тысяч человек, да, и те, там, пусть 50-60 индейцев, принесенных жертв на протяжении, там, 3-4 столетий. То есть, какие сравнения. Потом, откуда идет эта легенда об огромном, там, жертвоприношениях? Понятно, что когда испанцы пришли на территорию, в том числе майя, да, потому что с майя началось завоевание всей Мексики, и когда Эрнан Кортес подошел уже в третий раз к берегам Мексики, Юкатана, основал город сначала там Веракрус, потом дальше двинулся на Теночтитлан, надо было создавать в представлении короля Испании о том, что это варвары, которых надо уничтожить. А почему они варвары? Потому что они приносят в жертву своих, брали людей, которых приносили в жертву, существовали так называемые войны по захвату пленных. Причем эти войны как начинались? Была военная кампания, там брали несколько пленных, все, военная кампания заканчивалась, их отводили, приносили в жертву и так далее. Другое дело, что понятие «принести в жертву» с точки зрения человека, который существует в двух проекциях, в своем теле и в параллельном существовании, то встреча с Богом — это тоже было определенное, не такая страшная в нашем понимании, наоборот, это близкая встреча с теми богами, которым ты поклонялся в течение жизни. Поэтому вот это вот обилие там крови, еще такое, лично я не разделяю, потому что нет фактического подтверждения о том, что были массовые там жертвоприношения, да, в фильме
Мела Гибсона,
да, «Апокалипсис». Он просто взят очень канонически по тем воспоминаниям, которые остались, например, от Диего де Ланда, который первый написал, ну, сообщение о делах Юкатании. Он был тоже вынужден, ему надо было как-то. С одной стороны, да, если мы немножко в сторону уходим, но это все-таки история, связанная с Юкатаном, то человек очень интересный. Он, с одной стороны, он сделал очень много для сохранения культуры, записал язык, много артефактов, обычаев описал. Но когда на него написали письмо о том, что не слишком ли он мягко обращает в христианство индейцев, он был, как мне кажется, был вынужден создать и инквизицию, и был вынужден сжечь огромное количество письменных каких-то
источников.
Но еще раз я повторюсь о том, что все-таки вот это вот отношение к индейцам как к кровожадным, приносящим в жертву громадное количество там людей, я считаю, что это преувеличено, и это было выгодно испанцам.
Ну, надо сказать, что источники, дошедшие до нас, те, которые мы можем интерпретировать, это либо каменные стелы, на которых нанесены, соответственно, иероглифы, да, язык майя, либо какие-то таблички, либо в очень небольшом количестве, как вы уже упомянули, какие-то...
Это фрески,
да,
тоже.
Да, фрески,
числе,
да,
да.
Но письменные на каком-то аналоге папируса зафиксированная информация, вот это все осталось нам. И здесь, конечно, не могу не упомянуть, что теснейшая связь существует между Юкатаном и городом на Неве именно в аспекте чтения языка майя, потому что в середине 50-х годов прошлого века именно ленинградский ученый Юрий Валентинович Конорозов совершил величайшее открытие в области дешифровки. Он нашел ключ к языку майя. Только благодаря его открытию, соответственно, мы можем прочитать все, что майя нам оставили. По поводу, опять же, майя. Что дошло до нас из тех далеких времен? Какие-то традиции, какие-то церемонии, что-то нам осталось, кроме табличек и письменных источников?
Конечно, конечно. Но это, во-первых, это всякого рода церемонии. Кстати, между прочим, кроме кухни, в нематериальное наследие человечества входит такая церемония, как Воладорос. Это летающие воины. Их можно сейчас видеть, я видел их и на побережье Мексиканского залива, и в Мексике, и на Юкатане. Там некий такой вот столб, первоначально это было, ну, если интересно, есть легенда, да, о том, что был засушливый год, и вождь сказал воинам, что, мол, вы пойдите в лес, поговорите с богами, поднимитесь там в горы, и что они вам скажут? Надо как-то бороться с засухой. И вот в результате они, проведя несколько дней в этой аскезе, в этой сельве, услышали голос: «Сделайте столб, заберитесь на него, ну а дальше посмотрим». И что они сделали? Они сделали из ствола дерева большой столб, обычно это высотой до 30 метров, 26-30 метров. Дальше под музыку одного из индейцев, который находится на самой верхушке этого столба, 4 человека, расположенные по периметру наверху и привязаны специальной веревкой к центру, к верхней части этого столба, по его сигналу переворачиваются вниз головой и начинают вращение. Вращение как вокруг столба, так и вокруг собственной оси. Они делают 52 круга, потом встают на ноги и продолжают эту церемонию. Это обращение к богам или к богу Чакмолю для того, чтобы вызвать дождь на этой территории. И самое удивительное, что, встав на ноги, они не страдают никакой болезни, с вестибулярным аппаратом у них все в порядке. Кроме этого, есть еще очень замечательная церемония Тимаскаль, которую тоже можно посмотреть на Юкатане.
Поучаствовать, я бы сказала.
Даже поучаствовать, да. Я тоже там принимал, и в том числе на Юкатане несколько раз в этой церемонии. Совершенно замечательно. Она, кстати, существовала, эта церемония Тимаскаль, не только на Юкатане. Она существовала практически во всех индейских цивилизациях. Это такая церемония очистки души и тела. Это не просто баня, как воспринимают некоторые. Это все-таки длительная церемония, когда человека готовят, его чистят с помощью дыма, с помощью травок. Дальше с ним беседует человек, рассказывает, что его привело, какие эмоции он испытывает, что он ждет от жизни. Сама баня представляет некий такой замкнутый объем, обычно глиняный либо кирпичный, ну, некая утроба матери, да, утроба матери земли. И вот человек, прежде чем родиться, он должен пройти вот этот круг очищения. Естественно, это все идет в сопровождении ведущего, шамана или курандера, который ведет эту церемонию. И после этой церемонии и совершенно другое у него восприятие немножко мира. Потому что, как я говорил, что все-таки что отличает нас от древних цивилизаций, в том числе Латинской Америки, это некий такой постоянный энергоинформационный обмен. Поэтому, когда говорят о том, что вот что за экспедиция, что мы-то едем, и человек, который приносит энное количество там снимков и показывает, вот это я видел, вот это видел, а что ты получил для себя в результате этой поездки? Все-таки цель вот подобных экспедиций, о которых мы говорили с вами, это познать себя. Не только посмотреть красивые, уникальные вещи, но и познать себя, прийти к самосознанию себя, к познанию себя. Вот подобного рода путешествий, тем паче, что грех этим не воспользоваться, когда ты присутствуешь в такой интересной стране и смотришь такие интересные центры цивилизации, которые дают возможность тебе почувствовать энергетику и древних камней, и возможность вот обменяться своей энергетикой, подзарядить ее.
И вообще соприкоснуться с чудесами на самом деле.
Да, 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 и в том числе и с чудесами, потому что есть возможность встретиться и с курандеры, не буду говорить бруха, потому что это черная магия, а целители очень интересные тоже, вот элемент такой очистки, когда некой эклектики религии, когда шаманы в своей пастве дают некие пучки целебных трав, которые заряжаются от иконы Божьей Матери, и дальше они чистят ауру с помощью этих.
Экий синкретизм, да?
Да, да.
Алексей, скажите, пожалуйста, вот по поводу шаманов. Во-первых, один комментарий для радиослушателей. Курандеро – это, можно сказать, белый целитель от испанского глагола курар. Бруху, соответственно, черный ведьмак. Шаман принимает всех белых людей. То есть он воспринимает человека независимо от его принадлежности к, ну, я не знаю, там, его какой-то культуре, да?
Вы знаете, это очень индивидуально. Потому что для них, вот для Латинской Америки, в частности, понятие денег немножко иное. Потому что мы привыкли так. Вот я заплачу, и мне сделают. Если это не коммерческая поездка, а поездка с познавательными какими-то целями, принятие, получение какого-то опыта, и жизненного в том числе, то здесь надо все-таки договариваться с человеком. То есть если он тебя воспринимает как достойного, тогда действительно можно получить эффект. В противном случае это будет, ну, либо формально, либо не так достойно, как этого следовало.
Ну, поскольку время наше на исходе, мы, наверное, не успеем ничего сказать о привлекательности Юкатана как курортной зоны. Но я думаю, что Алексей со мной согласится, что те прекрасные фотографии, которые нам показывают в туристических компаниях, вот в случае Юкатана совершенно не преувеличение.
Абсолютно. К части отдыха могу единственное сказать, что подводный мир, который представлен на Канкуне, по мнению ведущих специалистов, это, кроме того, что это второй по длине риф, это одно из лучших мест для занятий подводным плаванием.
Я напоминаю, что сегодня нашим гостем был латиноамериканист, председатель комиссии Русского географического общества по изучению стран Латинской Америки, эксперт по странам Латинской Америки Алексей Хованов. Спасибо вам большое, Алексей, за участие.
Всего вам доброго.
Esa vaya dulce a la vez, bailaría danse a los pies, casi mágica y algo trágica, es así, se tiene corazón. La chica de Cuba solo baila salsa, y andula su cintura a bailar pa' acá pa' allá. La chica de Cuba solo baila salsa, desecando, desecando soledad. La chica de Cuba solo baila salsa, ella ondula su cintura a bailar pa' acá pa' allá. La chica de Cuba solo baila salsa, desecando, desecando soledad. Flor de piel, ella da su amor sin condición, ella llega sin decir adiós, guarda su mirada de candor, es la niña que nunca creció, para bien o mal, es romántica, eres así, nadie la cambiará. La chica de Cuba solo baila salsa, ella ondula su cintura a bailar pa' acá pa' allá. La chica de Cuba solo baila salsa, desecando, desecando soledad. La chica de Cuba solo baila salsa, ella ondula su cintura a bailar pa' acá pa' allá. La chica de Cuba solo baila salsa, desecando, desecando soledad. La chica de Cuba solo baila salsa, ella ondula su cintura a bailar pa' acá pa' allá. La chica de Cuba solo baila salsa, desecando, 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 desecando soledad.
Теперь из Мексики мы перемещаемся в другую часть света, а именно в Иран. Гость нашего сегодняшнего эфира – журналист, путешественник, действительный член Русского географического общества Григорий Кубатьян. Григорий посетил более 80 стран, все континенты Земли, в том числе Антарктиду и Северный полюс. Путешествия его выливаются в книги, две из них уже вышли. Это книга «Жизнь в дороге» и совсем свежая «В Индию на велосипеде». Но сегодня мы будем говорить не об Индии, а об Иране. Персия и Иран всегда были в центре мировой истории, но мало кто был в этой стране. Поэтому я надеюсь, что сегодня Григорий нам расскажет, так ли страшен Иран, как его малюют.
Да, здравствуйте. Ну, я бы не стал утверждать, что мало кто был в Иране, много кто был в Иране. У нас с Ираном давние связи. Даже одно время ходили всякие идеи Иран присоединить к Российской империи полностью или частично. Ну, по крайней мере, вот в провинции Азербайджан, это северо-запад Ирана, были очень сильные, сильное российское влияние там было. Ну и плюс мы еще с древних времен с Ираном торговали, общались, воевали, в общем, поддерживали контакт. То, что просто последние годы Иран оказался в такой изоляции идеологической, хотя вообще у нас достаточно тесные давние культурные связи с Ираном.
Ну, то, что Иран был в изоляции, это, в общем, отчасти и не наша вина. И все-таки вот Иран сейчас открывается и, может быть, даже составляет какую-то альтернативу путешествиям западным. Вот каковы ваши впечатления? Что сейчас Иран? Зачем туда стоит ехать?
Туда ехать стоит. Хотя, конечно, с оговорками, что Иран страна специфическая. Там много правил, запретов, которые надо знать и учитывать. Ну, в первую очередь, это исламские запреты. И большая часть они касаются женщин. Там очень много всяких запретов, связанных с внешним видом, с одеждой, с поведением. Ну и мужчин тоже касается. Должны быть обязательно платки на голове.
Раньше... Это про женщин, я надеюсь.
Про женщин, да, про женщин. Раньше еще строго длинные рукава, даже у мужчин. Но сейчас уже к этому проще относятся, можно ходить в футболках. Много таких занятных запретов, например, запрещено женщинам публично петь. Ну, например, на улице. Или тем более танцевать.
Это страшно ограничивает, Григорий.
Ну, или ездить на велосипеде. Вот, я не знаю, можно ли в Иран поехать на велосипеде паре, допустим, парню и девушке. Я вот думаю, что могут быть какие-то сложности с этим.
Вопрос не праздный. Человек, который в Гималаях ездил на велосипеде, конечно, этим интересуется.
Запрещен алкоголь. Ну, хотя, конечно, он там присутствует. То есть там в этом смысле похоже немножко на... Советский Союз, в том смысле, что много правил и запретов, но все как-то норовят их обходить. Действительно, алкоголь там продается, и вечеринки запрещенные проходят, и песни запрещенные поют, и на велосипедах запрещенных тоже катаются. Ну,
но формально ничего нельзя.
Но формально нельзя.
Ну, да. На самом деле, мне рассказывали люди, которые жили в Тегеране, что каждый житель Тегерана знает особые лавочки, в которых продается спирт, тоже какой-то особый иранский, в полулитровых бутылках. И они сказали, что если бы такое было в Советском Союзе, то не всех бы откачали. А в Иране можно.
Да, ну, там есть еще секретные телефоны, можно позвонить, и тебе на дом привезут как пиццу. Алкоголь.
Интересная,
да,
страна Иран.
Ну, и плюс, например, за закрытыми дверями, то есть дома или в каких-то помещениях, можно проводить... Ну, не то, что можно, запрещено, но проводятся вечеринки, и можно одеваться как угодно, и можно заниматься чем угодно. Но только открывается дверь на лестничную площадку или ворота из двора на улицу, обязательно, значит, надо выглядеть. Вот, женщина должна быть в платках, иногда даже в этих сплошных чадрах, ну, в зависимости от строгости места. Могут палками избить. Это редко случается, но вот недавно случилось в Казвине, буквально месяц назад. 35 человек студентов выпороли палками за как раз проведение такой вечеринки студенческой.
А как же в этой ситуации?
Ну, я просто говорю, что с оговорками, да. Нет, учиться можно, пожалуйста, учиться. Это, если соблюдать правила, ну, такие строгие, формальные, то никаких проблем не будет. Иран – одна из безопаснейших стран мира. И учиться там очень хорошо, там люди культурные, образованные, начитанные, действительно читают, они хорошо знают своих авторов.
Неужели Фердоуси все еще
почете? Фердоуси, Саади, Омар Хайям, все это на слуху, все они это читают. Хафиз обязательно. На могиле Хафиза такие паломничества. На могиле Пушкина столько человек нет, сколько вот на могиле Хафиза. Каждый вечер там обязательно толпа людей. Читают его стихи публично, друг другу аплодируют, кто лучше прочитал, ну и так далее.
Интересно, а наших авторов знают иранцы? Не удалось вам побеседовать?
Знают, знают, да? Конечно, знают. И читают, и наших авторов тоже. И вообще русская культура интересуется и считают Россию своим естественным другом и союзником.
Ну вот на самом деле у меня и вопрос есть на эту тему. Вы сами сказали, что когда-то мы граничили с Ираном, и торговали, и воевали, и друг друга культурно обогащали, и даже какие-то слова перешли из языка в язык, да? Что пришло к нам? Базар, караван, а самовар, по-моему, пришел в Иран, да?
Самовар пришел в Иран, да.
Вот вопрос такой. Вот эти вот осколки русского мира, есть ли какое-то русское присутствие сейчас в Иране?
Русская православная церковь присутствует в Тегеране. Раньше... Вокруг этой церкви, это был центр русской общины в Тегеране и в Иране вообще. И белые мигранты, которые туда приехали после революции, после войны, они часто завещали церкви свое имущество. Потом по разным причинам это имущество как-то было, может быть, утрачено, потрачено, но сохранились книги, которые невозможно было продать. Еще в 2003 году, в первый свой приезд в Иран, я видел эту библиотеку, она удивительная. Это книги 19-18 века с шикарными обложками, с иллюстрациями, невероятные. Там какие-то первые выпуски энциклопедии Брокгауза и Фрона. Они сохранились, эти книги.
Но все-таки в Иран мы едем не для того, чтобы окунуться в какие-то такие строгие условности, а, наверное, чтобы что-то увидеть и открыть для себя. Вот самое яркое в Иране, что для вас?
Во-первых, благодаря вот этой изоляции сохранилась древняя культура, архитектура, обычаи, традиции, которые во многих частях мира уже исчезли, потому что вот старое считается несовременно, да, все вот новое заменяет, да, вычищает все старое, старое несовременно, и оно исчезает. В Иране нет, сохранилось. Ну, например, сохранились такие традиционные дома-силы, зурхане. Это, вот такие дома, они мечетеобразные, то есть это такой круглый купол, а внутри яма, похожа на цирковую яму. И в этой цирковой яме собираются силачи. Раньше так готовили персидских бойцов. Но тренируются они с оружием. Только это оружие не боевое, а такое искусственное. Например, такие тяжелые деревянные палицы. И там сидят музыканты, или один музыкант, он поет, бьет в бубен или в барабан, и эти силачи крутят деревянными тяжелыми палицами под музыку. Пока музыка длится, ты эти палицы бросать не можешь. Вот устал ты, не устал, крути, и все. Также у них есть деревянные щиты, которые они отжимают от груди, как штангу, или металлические луки, такие тяжелые, которые они тоже над головой вертят. Все это под музыку, с молитвами, с какими-то частушками. Очень любопытно. В каждом городе есть такая штука.
Но иностранцу туда доступ воспрещен? Это только для своих?
По-разному. В городе Яст я видел, зурханы открыли для иностранцев, и даже туда продают билеты. Но на самом деле, может быть, это не так интересно. Интересно побывать на тренировке, увидеть ее в естественном виде. Женщинам раньше было запрещено проходить туда. Вообще вот в такие мужские клубы, будь то кальянная или такой тренажерный зал, женщин не пускали. И сейчас, кстати, нет таких тренажерных залов или вообще фитнес-центров, где мужчины и женщины бы совместно занимались. Они все раздельные. Правда, сейчас такая новая появилась тенденция, попытка в кондоминиумах создать какие-то вот совместные семейные центры. Например, бассейн, где можно было бы с семьей прийти. По закону нельзя. Что еще? Например, сохранились такие в деревнях мельницы, которые управляются при помощи верблюдов. Там верблюд ходит по кругу и крутит огромный мельничный жернов. И этот жернов размалывает муку.
То есть верблюд просто вместо лошади, на самом деле.
Верблюд вместо лошади, да, управляется он при помощи молитвы.
Сила слова.
Выходит погонщик, да, и начинает, какие-нибудь суры из Корана читать, напевая их. И верблюд, привыкая вот к этому, к этому речитативу или к этому пению, впадает в какую-то форму транса и продолжает идти по кругу. Идет, пока молитва не заканчивается. Сохранилось у них система водоснабжения, особенно в пустынных городах. Конечно, Иран — это развитая промышленная страна, поэтому и воду сейчас бурят уже промышленными методами. Но вообще традиционно там, в пустынных городах, вот эти канализации и водоснабжение выглядело очень любопытно. Это такие длинные туннели, они называются канаты. Их копали под землей так, чтобы вода могла течь с гор к городу, всегда под определенным наклоном. И эти канаты были длиной в несколько сотен километров, вот вся эта сеть. То есть это копало просто один, там, два, три человечка. Они вот туда вот забирались, забуривались под землю, и при помощи такой кирколопаты прокапывали этот длиннющий туннель, через который может пройти, скрючившись, один небольшого роста человек. И причем самое сложное было прокопать этот канат так, чтобы он был прямой и все время под одним углом, чтобы был этот наклон. А из инструментов, просто веревка, там натянутая с какой-нибудь штуковинок, не прицеплена, на нее запускали и смотрели, действительно этот наклон соблюдается или нет. И в вертикальные колодцы они прокапывали и при помощи ведер эту всю землю поднимали наверх. И самое интересное, что вот эта технология, ей уже несколько тысяч лет, и она существует до сих пор. То есть до сих пор часть пустынных городов, таких как Яст, например, или Керман, они до сих пор используют вот эти канаты.
Но сейчас их уже не строят, то есть они строят. Вот так? До сих то есть пор. Профессия вот этого канатчика сохранилась?
Сохранилась, да. Конечно, есть и новые техники, там, бурение и так далее, это все есть, но просто не всегда этого достаточно, потому что если просто бурить землю, то там нету ничего, пустыня. Поэтому они работают. Причем это считается высокооплачиваемая профессия, в какой-то степени даже престижная, ну, в смысле заработка, но она очень физически тяжелая и исключительно опасная, потому что если вы ползете под землей, как крот, на большой глубине, в темноте и фактически без воздуха, и с постоянной опасностью, что на вас обрушится вот эта толща земли, здесь это очень узкая нора, длинная, как вот ползет червяк под землей, да, и вот, вот такой вот узкий, тесный, темный.
У меня вообще клаустрофобия, вы мне даже не рассказываете.
Да, и периодически это все обрушивается, и поэтому они по мусульманской традиции, на случай, если придется быть заживо похороненным, они одеваются все в белое. И прямо вот в белом выходят на работу. Это у них корпоративный стиль такой.
А хочется спросить о средней зарплате в Иране в этой ситуации. Вот высокооплачиваемые, вы сказали, это можно как-то выразить в цифрах?
Разные, естественно, заработки у всех, но вообще можно сказать, что она соответствует нашим заработкам. Примерно такой же.
То есть уровень жизни, уровень дохода населения уровень в Иране и в Российской Федерации сопоставим?
Да, я думаю, да. Даже, может быть, в чем-то и выше у иранцев. То есть я думаю, что $1000 – это вот какая-то средняя зарплата.
Еще какие-то экзотические профессии вам встречались?
Да, да. Много любопытных вещей можно увидеть. Вообще иранцы – трудолюбивый народ. Трудолюбивый и такой системный. То есть они, если чем-то занимаются, они могут этим заниматься достаточно долго, тщательно, качественно, отдавая этому все время. Там очень много разных профессий, там, чеканщиков, рисовальщиков, вот все, что связано с украшательством. Они очень любят наводить красоту. Красота чуть-чуть вычурная, такая, как будто вот все под хохлому расписано. Гобелены, вот много мелких деталей красивых.
Но это по-прежнему, как предписывает Коран, узоры, то есть изображение людей.
Ну, в Иране там ислам чуть-чуть отличается, там шииты, там, может быть, в чем-то он строже, а в чем-то мягче. Мне кажется, что изображения там допускаются, по крайней мере, они есть. В том числе изображения шиитских святых, имамов, они там присутствуют в живописи. Таких жестких запретов на изображение людей и животных особенно не было. Ну, а по поводу профессии, я познакомился с одним интересным дядькой, ему 88 лет, он работает на Тегеранском базаре. Из этих 88 лет он 80 лет занимается тем, что лепит глиняные печи вручную. А как он работает? Он просто там куча глины в углу его лавки, земляной пол, он берет веревочку с гвоздем и как циркулем, значит, при помощи этой веревочки гвоздя, чертит круг на земле, ну вот прямо на полу своей лавки. И на этот круг начинает лепить глину, лепит.
То получается, есть это переносные печи, Григорий? Это не очаг в доме?
Это танур. Ага. Ну, у них называется танур, ну или тандур, тандыр. Ага. Вот это такая глиняная печь для выпечки хлеба. Ее можно, естественно, перенести и поставить, укрепить, она будет стационарная. Ага. Причем он очень известен, он их продает не только по всему Ирану, но также в Армению, там были заказы у него из Англии, из США. Вот сейчас уже у него есть помощники. Но самое интересное, что он продолжает это все лепить своими руками. Да, ну и потом он таким куском стекла, ну, вроде как осколок бутылки такой специальный, он его полирует, этот свой танур, и получается он гладкий, красивый. Самое интересное, что вот к этой его крошечной лавочке на Тегеранском базаре пристроен гигантский бизнес-центр, там на 300 офисов, фонтаны, очень красиво. Это его здание. Он его построил вот за время, пока он лепил эти печи, такой пристроился к нему бизнес-центр.
То есть он еще немножечко и олигарх.
Он олигарх, да. То есть он говорит, ну я могу не работать, и семья моя может не работать, это вот все нам принадлежит, но просто мне нравится лепить эти печи. Это молодые работают ради денег, а мы, старики, работаем ради пользы. И мне настолько понравилась вот эта его философия.
Это просто притча о призвании. А, Григорий, на каком языке вы общались, когда путешествовали по Ирану? Какой язык вообще в ходу там, кроме родного, естественно?
Вообще-то можно общаться на трех языках. Там можно общаться на английском с образованными людьми, а можно общаться на турецком.
Вы владеете турецким?
В северо-западном Иране, да. Я немножко владею, да. То есть вот там в районе Тебриза, вот где эти провинции, западный и восточный Азербайджан. Ну и на фарси, конечно. Ну, фарси я тоже начал учить, и там, где не помогал ни английский, ни турецкий, там я общался на фарси.
Я встречала такую точку зрения в нашей прессе, что теперь на фоне санкций, может быть, Иран будет новым направлением туристическим для россиян. Вот как вы оцениваете, это возможно?
не только возможно, я даже группу туристов возил вот сейчас, и мы проехали по маршруту через Тегеран, Кум, Яст, Исфахан, Шираз. Замечательно. Конечно, вот с точки зрения инфраструктуры не идеально. Все-таки у Ирана нет опыта работы с большими туристическими потоками. То есть сложновато бронировать гостиницы, сложновато найти достойный ресторан. Сами иранцы, кстати, путешествуют так достаточно активно, примерно вот как китайцы у себя путешествуют по Китаю.
А куда ездят сами иранцы у себя в стране?
У них есть свои места, которые им интересны. Например, есть такой пещерный город Кандаван. Это в районе Тебриза. Такие скалы вертикальные, похожие на большие-большие термитники. И в них живут люди. Просто прорубают там пещеру и живут. И они там издревле жили в этих пещерах. Может быть, чуть-чуть напоминает Каппадокию или в Турции, или Левардию в Грузии, или еще какие-то такие пещерные города. И они вставляют стеклопакеты, до сих пор там живут. То есть у них там, в общем-то, даже неплохо. Я туда заходил, там аквариум с рыбками может стоять. И, конечно, люди приезжают из городов, вот из Тегерана, посмотреть на это все. Там есть природные достопримечательности, есть пустыни с высоченными такими скальными образованиями, странной формы. Море есть. А много красивых мечетей. Вообще архитектура иранская удивительная. Очень, очень любопытные вот эти мечети. Причем они разные. Но сохранились глиняные города. Вот, к сожалению, было землетрясение и разрушена крепость Бам. Такой глиняный город знаменитый. Сейчас его восстанавливают. Но он не единственный был. То есть очень много действительно городов, которым по 2, по 3, по 4 тысячи лет они как из глины были построены, так они и сохранились. Вот Яст, например, такой город очень стоит посмотреть. И поскольку это пустынные города, там строили такую сложную очень систему охлаждения. Это вертикальные башни-бадгиры. Они тоже были построены из глины. По сути, это ловушка для ветра. Причем, в зависимости от того, насколько там жарко, там эти ловушки строились более просто или более сложно. То есть башня с отверстиями, туда ветер задувает, и при помощи сложной системы перегородок он проникает внутрь здания и охлаждает само здание или, может быть, там какой-то водный резервуар, который там находится. Вот эти ловушки, иногда они двухсторонние, четырехсторонние, даже есть восьмисторонние, там, где мало ветра, и надо обязательно его поймать.
Хоть что-то.
Хоть что-то, да. Они очень-очень сложные, иногда их много. То есть один дом или одно хранилище для воды может сразу 4 или 6 башен охлаждать. Там же строились такие интересные хранилища для льда. Собирали зимой лед с гор, и в таких резервуарах его хранили все лето. Вот этот лед для того, чтобы лед охлаждал воду. И вот эти штуковины сохранились до сих пор. Некоторые из них до сих пор работают. То есть прям можно почувствовать, зайти в этот дом и почувствовать, насколько там прохладно. Без какой-то другой электрической системы. Это все из глины, из дерева.
Естественным путем.
Естественным образом построено, да.
Вот время наше на исходе, поэтому мы можем сейчас только вспомнить товарища Чаадаева, который говорил нам, сколько по свету не брать, а домой таки надобно. Вот мы возвращаемся из Ирана в нашу студию. Я напоминаю, что сегодня гостем программы был Григорий Кубатьян, путешественник, журналист, действительный член Русского географического общества, автор книг «Жизнь в дороге» и «В Индию на велосипеде». Я надеюсь, что это не последняя книга, и об Иране тоже Григорий что-нибудь напишет. Спасибо, Григорий, за сегодняшний визит.
Всего доброго.
Мы завершаем программу «Край света» традиционным иранским мотивом, исполняемым на национальном иранском инструменте ситаре. звукорежиссер Павел Гвозденко и я, журналист Юлия Грабарь, прощаемся с вами.
Край света.
Как создавались музыкальные шедевры для театра, кино и телевидения? Где можно услышать самые запоминающиеся музыкальные фрагменты? Какую зачастую извилистую, сложную дорогу преодолевают музыкальные произведения на пути к тем, для кого они создаются? Об этом и многом другом вы узнаете из программы «Волшебные звуки», посвященной музыке в театре, кино и на телевидении. Автор и ведущий Даниил Сигаль. Слушайте «Волшебные звуки» на радио России Санкт-Петербург каждое второе, четвертое и пятое воскресенье месяца в 23 часа 10 минут. Добро пожаловать в чарующий мир волшебных звуков. И всего вам волшебного!
Программу «Путешествие в Эрмитаж» слушайте в эфире в первую, третью и пятую субботу месяца в 10 часов 35 минут.